Тема дня.
В российской столице 16:05. Четверг. Как обычно, в этот день с нами политолог, публицист Георгий Буфт. Но сегодня день особенный. Сегодня Георгий Георгиевич с нами из прекрасного отпускного далека. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Видимо, это какая-то отпускная черная дыра, и как только необходимо работать, она сразу закрывается и пропадает связь с работой у Георгия Буфта. Я напомню номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я напомню номер, по которому можно присылать свои вопросы в WhatsApp и Viber Георгию Буфту. По мере возможности, по мере налаживания связи, мы с вами на эти вопросы будем отвечать, будем, точнее, просить ответить на них Георгия Буфта. Что тут у нас сразу бросается в глаза? На самом деле, тем, которые вот хочется, чтобы Георгий Георгиевич прокомментировал, огромное количество. И я бы, например, начал с очередного этапа, уже судебного этапа рассмотрения дела экс-министра Алексея Улюкаева. Дело в том, что ВЦИОМ провел опрос, посвященный терзаниям, страданиям, приключениям, кому как угодно, бывшего министра экономики России. И выяснилось, что почти половина граждан страны считает, что дело против экс-главы Минэкономразвития показательная акция. Показательные акции и не более. Большинство опрошенных, 57%, считают подсудимого виновным. То есть, как? Получается, что виноват, но слишком много внимания этому процессу уделяется. Но, с другой стороны, у нас не каждый день и не каждый год, вот не знаю уж, радоваться этому или огорчаться, сажают, пытаются посадить федеральных министров. Такой вот случай, можно сказать, уникальный. Но, тем не менее, отношение, как оказалось, неоднозначное у граждан России к этому вопросу. Давайте теперь чуть-чуть подробнее. Согласно данным исследования, как пишет РБК, с тем, что разбирательство в отношении Улюкаева – реальная борьба с коррупцией, согласилось 35% россиян. Всего о процессе известно большинству опрошенных. 71% сказал «да, я знаю» о перипетиях этой истории. При этом более осведомлены о коррупционном деле пенсионеры. Люди пенсионного возраста, 88% опрошенных пенсионеров сказали о том, что они знакомы с этой историей. Ну и еще одна интересная деталь. Жители столичных городов, из числа тех, что участвовали в опросе, на очень высокий процент знают о судьбе министра Улюкаева. 82% москвичей и питерцев заявили о том, что они знают историю Алексея Улюкаева. Дело Улюкаева показательная акция, сведение счетов 54%, более половины россиян, 57%, склонны считать Улюкаева виновным в получении взятки, а среди тех, кто детально знаком с разбирательством против экс-министра, этой точки зрения придерживаются 79% опрошенных. И теперь самая интересная цифра. Какой процент участников этого исследования назвали Алексея Улюкаева невиновным? Вот здесь получается самое интересное, как я уже сказал. Ставочку будем принимать ставки? Ну, пожалуй, не будем. Ладно, давайте послушаем о том, давайте напомним мы вам о том, что дело Улюкаева себя представляет. Вы об этом еще раз послушайте, а потом я вам назову цифру. Еще раз цифру, процент тех участников опроса ВЦИОМа, которые назвали экс-министра Алексея Улюкаева невиновным в получении взятки в размере $2 миллиона.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В ночь с 14 на 15 ноября министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в офисе компании «Роснефть». Следственный комитет возбудил дело против Улюкаева по заявлению «Роснефти». Министр обвиняется в получении взятки в размере $2 миллиона. Согласно официальной позиции ведомства, взятка полагалась за положительную оценку, которая позволила Роснефти приобрести контрольный пакет акций «Башнефти». Следственный комитет утверждает, что министр был пойман с поличным. Улюкаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Решением Басманного суда министр помещен под домашний арест. Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности в связи с утратой доверия.
Продолжаем разговор. Итак, Георгий Бовт, связь восстановилась с отдыхающим Георгием Георгиевичем. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Наконец-то. Прекрасно. Рада вас слышать. Мы тут, понимаете, без вас информационными плюшками балуемся. Об Алексее Улюкаеве говорим. Вот тут ВЦИОМ опубликовал опрос. Вы наверняка его читали. 49% россиян считают, что дело против Алексея Улюкаева – показательная акция. При этом большинство опрошенных считают его виновным. Вот как вам это цифирь, как вам это несоответствие, на мой взгляд?
Одно другому не мешает. Показательная, во-первых, для кого акция? Это показательная акция может быть как для населения, которому показывают, что власти борются с коррупцией, так и для номенклатуры, которая показывает, что неприкасаемых нет и любой может загреметь. В то же время там есть пугающие признаки для этой самой номенклатуры, поскольку Улюкаев, в общем, был политически лоялен и никакими такими крамолами политическими себя не зарекомендовал. Кроме того, там есть обстоятельства, которые для стороннего наблюдателя выглядят довольно мутно. При каких обстоятельствах все-таки была взятка, почему Сечин лично участвовал в этой активной операции и так далее.
Вот говорят, поездка в Индию, в штат Гоа, на которой, собственно, и, как пишут СМИ, господин Улюкаев и повел разговоры о взятке в размере $2 миллионов.
Но ведь там же нет записи диктофонной про это.
Я бы удивился, если бы она была.
Да, почему же Игорь Иванович не записывал Улюкаева? Надо было его записывать в этот самый момент в какую-нибудь пуговицу или в значок, или в чип какой-нибудь вмонтированный в ухо.
Георгиевич,
да.
Так вот, вы результат этого опроса читали?
Читал.
Ну, давайте тогда вы назовете цифру, если помните, конечно, цифру того, какой процент россиян считает Улюкаева невиновным.
Насколько я помню, где-то около 20.
Вы знаете, меньше. Там 20 там есть, но это другой пункт, я его сейчас назову. 7% опрошенных считают Улюкаева невиновным. Вот интересно, кто это? Это, наверное, люди, которые, может быть, работают в правительстве, может быть, они...
Дело в том, что эти люди вряд ли в юридических таких вот категориях мыслят, что он невиновен, потому что его там Сечин спровоцировал на взятку и так далее. Это, я думаю, что это несколько другая точка зрения. Эта точка зрения близка к тому, что все эти министры и номенклатура, они одним миром мазаны. Вот опрос почему-то не ставили же там вопрос, а виновен ли Сечин. Да? Это абсурдная постановка вопроса сама по себе. Но если бы этот абсурдный вопрос поставили, то я думаю, что тоже какое-то двузначное количество людей сказали бы, что и он виновен. Поскольку все высшие чиновники, они вообще по определению виновны. Уже тем, что они принадлежат к власти. Поэтому мне кажется, что с точки зрения вот власти и стабильности режима, это некоторая ошибка открывать этот процесс, поскольку вот эта грязь сейчас будет, отношения между ними, пауков в банке, вываливаться наружу и, в общем, создаст неприглядное впечатление.
Давайте послушаем, как Алексей Улюкаев отвечал на вопросы журналистов перед заседанием суда. Нет, к сожалению, не успеем послушать. Георгий Георгиевич, вопрос тогда. Ну, есть такое расхожее мнение, что, значит, если одного товарища взять под стражу, то он очень быстро расскажет то, что было бы, наверное, неприятно слушать другим его коллегам. Вот в случае с Улюкаевым будет такое? У нас 20 секунд.
Думаю, что пока нет. Думаю, что пока такого не будет, это будет совсем плохой сигнал для той же номенклатуры, поскольку многие исходят из того, что он прежде всего политически лоялен.
Георгий Георгиевич, оставайтесь на связи, мы продолжим через 2 минуты. Георгий Бовт, по сути, в нашей студии.
начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Тема дня.
16:17 в российской столице. Продолжаем разговор с Георгием Бофтом. Он на связи со студией и своего замечательного отпуска. Георгий Георгиевич, вот я почитал здесь пока сообщение. Сразу несколько человек просят вас выступить с прогнозом относительно дальнейшей судьбы Алексея Улюкаева. Что с ним будет, по-вашему?
Я думаю, что приговор будет обвинительным. По некоторым косвенным признакам, например, вот суд, когда отклоняет все доводы защиты, их, правда, было пока немного, но, тем не менее, они все были отклонены. Это тоже плохой знак, это значит, что суд имеет некое... Ну, я вот цинично думаю, что решение-то уже есть в головах у кого надо. И все то, что происходит, это некое оформление этого предварительного решения.
Будет посадка, вот, вы полагаете?
Трудно. Что?
Посадка будет?
Посадка, ну, я бы не исключал, да, в том числе и посадки. Пока не прозвучало никаких таких смягчающих обстоятельств, срок, который грозит ему до 10 лет, это довольно сурово, и это трудно представить, что может повернуть дело таким образом, что этот срок там скостится до условного, да, 5 лет там условных или еще чего-нибудь. Но я не исключаю условный, конечно, приговор и так далее. Я также не исключаю такой же судьбы, как вот у Васильевой, которая посидела немножко и потом вышла.
Вот вы знаете, с языка, что называется, сняли у части нашей аудитории: когда посадят Сердюкова и Васильеву, тогда и поговорим по Улюкаеву.
Но Васильева сидела. Васильева сидела.
Сколько? 32 дня, 34 дня? Я вот не помню уже. Ну, что-то
там такое. Где-то, да, около месяца или двух, там что-то такое типа этого она сидела. Улюкаев, если присядет, то, наверное, на подольше. Вот. Но мне кажется, вот это интересный момент, потому что я сам, честно говоря, думал, что процесс закроют. И он будет в закрытом режиме, поскольку вот вываливать всю эту грязь отношений на высшей номенклатуре на публику, мне кажется, это не очень хорошо для стабильности как бы восприятия правящей номенклатуры. Но вот поскольку процесс открытый, и мне интересно, будет ли давать показания Игорь Иванович Сечин, и в этом плане это будет некая десакрализация, если можно так выразиться, по отношению к этому человеку. Но, может быть, это одна из целей этого процесса.
Сечин не самый публичный политик, и иногда кажется, что это играет ему не на руку, потому что вот сообщение тоже приходит такого, в том числе, рода. Я тоже не верю в виновность Улюкаева, утверждает слушатель. Игорь Иванович and Company внушают мне гораздо меньше доверия, пишет Юрий из Нижнего Новгорода.
Как относиться, например, к виновности и невиновности Улюкаева, если он, вот, допустим, что его версия верна, и он как бы брал эти деньги, ну, это не его версия, но она звучала изначально, что он брал эти деньги для того, чтобы премировать негласным образом сотрудников Минэкономразвития за быструю подготовку бумаг по покупке Башнефти. А виновность это или не новость? С точки зрения формального законодательства...
Безусловно, ну, да, вам это...
Конечно, виновен. А с другой стороны, это распространенная практика. Все вот эти вот премирования в конвертах, в твердо конвертируемой валюте, они распространены в высших кругах власти. Ну, вот это так, это многие знают. Ну, как многие, те, кто там вращаются, они знают.
Георгий Ильич, давайте последний вопрос по Улюкаеву, и к другой теме будем переходить. Вот экскурс такой проведем определенный. Улюкаева взяли, по-моему, в декабре 2016 года.
В ноябре, в конце.
За год, три месяца до президентских выборов. Было понятно, что процесс это будет очень громким. Было понятно, что, как вот вы сейчас говорите, любое слишком громкое, неосторожное слово, сказанное кем-то из участников, или, например, какие-то очень интересные показания, которые может дать Улюкаев, наверняка вызовут какие-то колебания, в том числе на рынках, да, всяческих. И тем не менее решение о том, брать или не брать, было принято в пользу того, что брать. Вот это, на мой взгляд, говорит о чем-то, да, о решимости тех людей или о том, что...
Мне кажется, мы абсолютизируем в данном случае, если придерживаться этой точки зрения, мы абсолютизируем степень влияния Владимира Владимировича Путина на это дело. Мне кажется, что там игра шла по своей собственной логике. Он как бы потом признал, что он следил, там прослушку ему докладывали и так далее. Но в то же время я не думаю, что он стопроцентно контролировал все детали хода этой операции. Это первое. Второе, мне кажется, что спешка с началом процесса, а обычно такие дела расследуются, в общем, месяцами долгими, а тут за полгода почти, ну, с небольшим уложились с расследованием, и он ознакомился с обвинением, и дело вывели на суд. Мне кажется, что есть решение завершить всю эту катавасию до активной фазы президентской кампании.
Давайте послушаем, все-таки послушаем господина Улюкаева. Он рассказал журналистам о том, чем он занимается в свободное время. Это короткий рассказ.
Пока у вас много свободного времени, чем тоже дома сейчас занимаетесь?
Занимаюсь тем, чем я не успел заниматься раньше. Читаю много.
Что читаете?
Марю кинозь, занимаюсь спортом.
А что читаете?
Сейчас Чехова перечитываю.
Как вас дела?
Очень хорошо.
Очень хорошо. Георгий Георгиевич, дела у Алексея Улюкаева. А давайте еще, значит, несколько вопросов слушателей.
Зря он занимается этим позерством с Чеховым. Это раздражает судей. Хотя, в общем, если исходить из того, что все предопределено, то пусть читает хоть Чехова, хоть Булгакова, хоть Кафку.
А вот бы власть еще Чубайса пощекотала, сами знаете за что, Зурабова и Фурсенко за развал здравоохранения и образования, да и Сердюкова и Мутко за кампанию. Такое есть мнение. И еще одно, по-моему, да, с Украины пишут. Показательное выступление и не более, все цирк, а вокруг все тоже. Мыльный пузырек с Улюкаевым надулся.
Тема дня.
Георгий Георгиевич, ну вот я напомню слушателям о том, что вы тоже, друзья, можете задавать свои вопросы Георгию Буфту, просить его прокомментировать те или иные текущие события. То, что сейчас на поверхности или, может быть, уже под поверхностью немножко забылось, так, пожалуйста, освежите в памяти. Георгий Георгиевич, по-моему, вы не комментировали нам выдачу прокатного удостоверения фильма «Матильда» и... Ну и заявлением госпожи Поклонской о том, что, в общем, Минкульт не прав, вот просто так выдав это заявление. В общем, были нарушены какие-то определенные процедуры, заявила депутат Госдумы, комментируя решение Министерства культуры. Вот очень коротко, что по этому поводу?
Я не слышал, что Поклонская еще разбирается и в вопросах кино. Она, конечно, большой ученый, но не настолько. Вот. Она восхищает меня своей одержимостью. Вот что я могу сказать о Наталье Владимировне. Просто восхищает своей одержимостью. И говорят, ей даже делали всякие замечания ее партийные товарищи, что, мол, ты охолонись чуток. Но она никак не хочет охолонуться. И это действительно все-таки... Мне нравятся пассионарные женщины. Вот. В каком-то смысле.
Хорошо. Если их пассионарность не направлена на подавление нашего свободолюбия, полета фантазии и так далее.
Особенно если находиться от нее на почтительном расстоянии, конечно.
Так, Улюкаев еще компенсацию в конверте получит за участие в спектакле под названием «Борьба с коррупцией». Ну, в общем, слушатели могут вольны писать сейчас о чем...
Все свои конверты он уже получил, мне кажется.
Вы думаете, да? Аванс оказался слишком большим, и его решили забрать назад. Георгий Георгиевич, вот у человека, который отдыхает, немножко другой взгляд на происходящее в мире, в России. Вот вам, может быть, какую-то тему полегче обсудить хочется? Вот, может быть, повеселее, попозитивнее? Что у вас? О чем вы думаете?
Темы, которые вы предлагаете, они не тяжелые вовсе. Вовсе они как раз легкие есть. Вот. Тяжелый это, если бы мы сейчас опустились опять рассуждать о том, будет ли ядерная война между Америкой и Северной Кореей, но, похоже, там рассосалось. Вот. И наш друг Ким Чен Ын оказался вменяемым пацаном, он сдал назад. Я думаю, что ему китайцы скомандовали это сделать.
Вот мне интересно, а как в СМИ Северной Кореи подается вот эта сдача назад? Потому что там же нельзя говорить, произносить слово «назад».
Нет, нет. Она подается как победа замечательная. конечно, победа, триумф над Америкой. Америка просто испугалась и практически побежала. Вот. А в самой Америке, кстати, вот интересно посмотреть на эту параноидальную историю со сносом памятников. Мы думали, что это только нам присуще. Они прям вот как завелись, и эти памятники конфедерации будут, видимо, везде сносить. А мы-то все смеялись над Украиной. Помните, когда они Ленина сносили? Говорили, вот какие идиоты. Но оказывается, что это заразное. Это заразное.
Слушайте, а вот эти памятники конфедератам, почему вдруг... Ну, они там стояли, получается, никого особо не беспокоили, никаких претензий ни у северян, ни у, так сказать, конфедератов, ну, их последователей не было. И тут вдруг понеслось, избрали Трампа, прошло полгода, и, в общем, взрыв. Чё вдруг?
Ну да. Это началось при Обаме. То есть, вообще, я посмотрел, что памятников, посвященных вот эпохе конфедерации, восславляющих всяких героев в политиках, их по Америке, между прочим, на минуточку, более 700 штук.
И все на юге?
В разных местах. Нет, но в Вашингтоне на мемориале Линкольна, который непосредственно находится вот прямо на моле, где там все эти здания правительственные, там есть на барельефе, собственно, герои Конфедерации тоже. Я вам больше скажу.
Георгий Георгиевич, а давайте вы нам больше скажете после короткой рекламы выпуска новостей, потому что сейчас уже не вместим. Оставайтесь с нами, друзья. Георгий Бофт в нашей студии.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня.
16.32, Георгий Бофт на прямой связи со студией. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы на 967-200-97-02 присылайте. Георгий Георгиевич, я помню, что вы как раз вот собрались сказать самое главное, самое интересное. Ну, я думаю, что можно зачитать вопрос. Всех интересует, многих интересует, будет ли в Америке гражданская война 2.0 и являются ли события в Шарлоттсвилле ее началом?
Ну, вот я пока не склонен так вот драматизировать это обстоятельство, но тем не менее по всем опросам выходит, что примерно 25-30% населения, вот что бы ни делал Трамп, как бы его ни чехвостили, и даже вот там связи с русскими, в которые 2/3 верят в хакерскую атаку русских, тем не менее они будут стоять за него до конца. Это вопрос принципов. Вот есть категория населения, которая говорит, что мы больше отступать не будем, потому что за нами, ну, не Москва, но Вашингтон в данном случае. Короче говоря, значит, вот по поводу Южной этой самой конфедерации. Первый звоночек прозвучал в 2000 году примерно, да, когда черные возмутились, что над Капитолием в Южной Каролине висит флаг Конфедерации. Был большой скандал федерального масштаба, его тогда сняли, но поставили внутри. А вот в 2015 году был такой расстрел, когда белый расист пришел в черную церковь, по-моему, это было в Вирджинии, и расстрелял там полтора десятка прихожан. А Обама это резко, значит, осудил, вскрыли аккаунт этого человека, там оказался флаг Конфедерации. И вот тогда флаг Конфедерации стали запрещать. Примерно как у нас Роскомнадзор запрещает экстремистские сайты, так вот его стали запрещать и вычищая даже из компьютерных игр. Вот. А сейчас, собственно говоря, абсолютно случайный случай привел к массовым беспорядкам. Потому что в Америке не обсуждается такое явление, как черный расизм. А оно есть. Потому что вот вопрос расовой сегрегации, в принципе, на юридическом уровне, на всех мыслимых уровнях власти, они решены. Более того, черные имеют льготы и квоты при поступлении в университеты и так далее и тому подобное. Но хочется больших квот и больших льгот. Более того, имеет место такое явление, как, например, шантаж даже целого ряда компаний, когда, например, всякие НКО, которые защищают права чернокожих, они могут заявиться куда-нибудь на фирму и сказать, что-то у вас мало тут черных. А если вы не наймете еще кого-нибудь, вот этого, этого и этого, они близки, мы напишем на вас жалобу, начнем кампанию, что вы расисты, у вас мало черных. Пару лет назад, ну, чуть больше, было исследование Вашингтонского метро, кто там работает и как там устроена система найма на работу. И оказалось, что там вообще все черные просто, и белых нету, их дискриминируют при приеме на работу. Если вы начнете это обсуждать в Америке, вас просто не поймут. Потому что скажут, что покрутят пальцем у виска, скажут, что вы расист абсолютно, вы что, это не политкорректно обсуждать такие вещи, это хуже, чем рассказывать националистические анекдоты.
Георгий Георгиевич, ну вы же понимаете, что при желании можно и этот факт поставить, говоря о метро, там, на рельсы российской темы. Поднимется какой-нибудь там новый...
А что возмутило, собственно, либеральную общественность и защитников прав чернокожих? Это то, что Трамп сказал, призвал обе стороны к тому, чтобы проявить сдержанность, понимаете?
Какие, не одних белых.
Какие могут быть обе стороны? Какие могут быть обе стороны? Вы что? А только одна сторона виновата всегда. Понимаете? Мы будем сносить памятники, а сторона, которая защищает эти памятники, она виновата. Причем то, что этот генерал Роберт Ли, ну, это как бы символ унесенных ветром, там такое ностальгии по старому доброму югу и так далее. Почему же 150 лет они стояли, никому не мешали, сейчас их надо сносить? Что за ерунда такая? Начнут еще и фильмы запрещать. И вот целая категория людей, примерно, ну, не меньше четверти, их это все достало, и они не хотят. Особенно Средний Запад, там, где республиканцев обычно голосуют подавляющим большинством, они не хотят дальше отступать. Надоело эти гомосексуальные браки, надоело, значит, политкорректность, надоело, что за чей-то счет бесконечные, значит, вот иждивенцы живут, а ты платишь налоги, а они только потребляют талоны на питание. Таких потребителей 47 миллионов в стране. Вот. И так что раскол довольно острый. И он не только раз.
Вы говорите, что раскол острый, но при этом спокойный относительно дальнейшего роста напряженности. Почему же тогда она не будет расти, эта напряженность? Или просто появится, она локализуется в другом месте?
Как ни странно, гарантия такой стабильности – это местное самоуправление довольно сильное. То есть оно не на федеральном уровне будет все решаться, оно будет в каждом конкретном месте решаться в зависимости от раскладки конкретных политических сил в данном районе. То есть вопрос сноса памятников – он же местный вопрос. Хотя, может быть, вот по-нашему его бы лучше решить на федеральном уровне, приняв какой-нибудь закон или постановление Верховного суда. Но в случае бунтов будут призывать к Национальную гвардию. Но вообще в обществе довольно все-таки по-прежнему сильны механизмы диалога и решения таких острых вопросов.
Можно ли считать, что эта ситуация для Трампа такой главный, может быть, последний экзамен, который он либо пройдет, либо не пройдет?
Нет, у него еще будут экзамены.
Будут, да?
Да.
Георгий Георгиевич, давайте тему сменим. Вот слушатель спрашивает, верите ли вы в возросшую продолжительность жизни россиян, или это не более чем вброс, чтобы повысить в скором времени пенсионный возраст?
Ну, эту статистику трудно опровергать. А зачем ее опровергать? Все-таки медикаментозное продление жизни – это факт. Вот. Причем даже многие, занимаясь самолечением, продляют себе жизнь без всякой официальной медицины. Вот. И второе – сокращение смертности и травматизма на производстве в силу, так сказать, сворачивания самого производства. Рост сферы услуг, он не способствует росту травматизма. Вот. А индустриальная сфера у нас как бы схлопнулась после Советского Союза, и вместе с ней вот схлопнулся и всякий травматизм. Потом, значит, вот пьянство, борьба с пьянством на дорогах, это приносит определенные плоды и сразу дает резкий рост статистики, поскольку до этого статистику портила смертность мужчин до пенсионного возраста, в молодом возрасте. Оно резко портило статистику. А сейчас эта смертность несколько упала, и статистика улучшилась.
Георгиевич, еще одна новость. Сегодня директор Украинского института национальной памяти Ветрович заявил о том, что не осталось на Украине, во всяком случае на той части, которая подконтрольна Киеву, не осталось ни одного памятника Ленину. Всего снесли 2389 памятников на Украине, из них 1320 памятников Ленину.
Ну, вот посмотрим, как Америка пойдет по стопам Украины. Это будет довольно смешно.
Если говорить об Украине, то за что они возьмутся дальше после того, как вот вроде как Ильичей посносили, а лучше не стало, а лучше не станет, станет хуже. Что они дальше сносить-то будут? Головы друг другу или что?
Я думаю, что они вернутся к преследованию русского языка, то, с чего они начинали. Потому что эта машина должна ехать все-таки куда-то. Репрессивная логика поддержания страха и осажденной крепости, она должна работать. Поэтому, когда кончатся памятники, возьмутся за эти.
За людей не возьмутся?
За потом за людей могут взяться, конечно. За людей могут взяться пятая колонна. Там же много русскоязычных. Вот их можно начать прессовать. Примерно как это в Средней Азии происходило в первые постсоветские годы, да и сейчас происходит там в Таджикистане каком-нибудь, в Туркмении особенно. Вот. И Украина к этому же придет. Логика построения националистического государства на отрицании русскости, она к этому неизбежно должна прийти.
А что тогда, будет кровь там литься русская? Чем это все закончится?
Это зависит, во-первых, от того, как будут успешно держаться ДНР и ЛНР. Они могут стать привлечением, так сказать, вот этих угнетенных. Но пока они не являются таким примером и таким местом, куда хочется бежать из Украины, к сожалению. Вот. Они не преуспели в создании некого альтернативного привлекательного квазигосударства. Вот, поэтому теоретически могло бы быть так, но пока шансов для этого нет. А русские на Украине, они не объединены, они вряд ли окажут организованное сопротивление. Они не объединены даже и на уровне НКО. Вот. Это вообще не характерная черта русских, способность организоваться по горизонтали даже для защиты собственных интересов. Будут предпочитать договариваться каждый в отдельности относительно своей собственной судьбы, к сожалению. Это мы видим и у нас, собственно, не по отношению к каким-то национальным вопросам, а по отношению к там, защите своих прав, социальных, экономических, даже политических.
Георгиевич, ну и последнее, как вам новость о том, что в Северной Корее всплыли двигатели, созданные с привлечением украинских технологий и, видимо, украинских специалистов?
Еще более интересна реакция в духе двойных стандартов, которая последовала из Америки. Мол, мы приняли это к сведению и будем изучать. То есть никаких там слова санкций произнесено не было. Хотя это откровенное нарушение режима американских санкций против Северной Кореи. Более того, не американских даже, а ООНовских. Но, тем не менее, никто не грозит строго Киеву, что мы сейчас делаем а-та-та. Понимаете? Вот оно... Вот когда говорят о двойных стандартах, вот они налицо.
Хорошо, как нам эту карту... Да, как нам эту карту разыгрывать дальше информационную? Потому что получится так, что... Ну, да, выяснили, поговорили, пожали плечами, забыли.
Ну, мы не можем заставить американцев применить санкции против Украины. Вот. И сейчас они для того, чтобы закамуфлировать вот это обстоятельство двойных стандартов, они, конечно, начнут копать. А может быть, это русские сняли со своих ракет двигатели, оторвав от себя, от сердца, и поставили Северной Кореи. Вот эта точка зрения, она уже начинает прокачиваться в американских СМИ. Ну и на Украине тоже она прокачивается, собственно, она оттуда и попала в Америку. Поэтому вот такое может быть линия возникнуть.
Георгиевич, сейчас будет небольшой такой откат назад, тематический. В США, видимо, происходит не совсем... Может быть, с не совсем понятным финалом событий, если говорить о Шарлоттсвилле. Наверняка есть и другие какие-то нерешенные Трампом вопросы. И вот смотрите, Pew Research опубликовал результаты исследования, в котором говорится, что популярность Путина гораздо выше в ведущих странах мира, чем популярность Трампа. Насколько, на ваш взгляд, это такой показательный результат, и как нам его лучше всего использовать? 30 секунд у нас.
Тут смесь известности и силы как лидера и лидера, который застаивает интересы своей страны. Это не значит, что Путина предпочли бы там испанцы какие-нибудь или англичане в качестве своего правителя. Это значит, что они говорят, что вот смотрите, человек, который последовательно защищает интересы своей страны, так как он их понимает и так как их понимает большинство в этой стране. В этом плане он популярнее.
Спасибо, Георгиевич. Спасибо большое. Через неделю ждем вас уже отдохнувшим, посвежевшим в студии.
Шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье».
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.